Всем добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим». Меня зовут Максим Поляков, и это канал Breakfast Show. Очень рад вас всех видеть. Напоминаю, что в начале программы можно поставить лайки. От ваших лайков зависит то, как YouTube раздает эту трансляцию. Но еще вижу, что в чате появились первые сообщения. Пишите туда свои мысли, пишите туда свои вопросы. Если у нас останется время, в конце эти вопросы я смогу задать нашему сегодняшнему гостю. Ну и в центре внимания сегодняшнего разговора будет ситуация в США, беспорядок в Калифорнии, ссора Трампа и Маска, новая серия. Все это мы обсудим с журналистом Станиславом Кучером. Станислав, добрый день, добрый вечер.
Приветствую, Максим. Привет всем, кто сейчас к нам подключился.
Станислав, сегодня утром в Breakfast Show у нас был в гостях Саша Незлобин, комик, стендап-комик, он живет в Калифорнии, и он очень забавную вещь сказал, за что некоторые наши зрители его упрекнули, мол, я вот живу в Лос-Анджелесе, но ничего не вижу, всю картинку смотрю по телевизору, вот по тем улицам, по которым я езжу, по которым я хожу, вот тут ничего не происходит, и вот эти конфликты, которые мы видим по картинке, действительно, они происходят в, ну, как бы в определенных местах, в даунтауне чаще всего и так далее. Скажите, вот сегодняшний день, вчерашний день, вчерашний вечер, насколько крупными были беспорядки, если они произошли? Что там сейчас происходит? Возможно, в одном месте или в нескольких местах? Дайте нам как бы свежий апдейт.
Смотрите, во-первых, ваш гость, безусловно, прав. Для начала многим полезно понимать, что вообще нет такого города под названием Лос-Анджелес. Ну, то есть нет такого города, как мы понимаем город, большинство из нас, когда вот есть много больших зданий, много домов, и это город, и в этом городе что-то происходит, да? То есть Лос-Анджелес даже буквально, Лос-Анджелес, да, то есть с испанского перевода, ангелы, это большой мегаполис, состоящий, по сути, из многих небольших городков или, что еще ближе сознанию русскоязычного человека, деревень. То есть мы привыкли говорить, что там звезды Голливуда живут в Лос-Анджелесе, гора Голливуд в Лос-Анджелесе. Между тем, есть Санта-Моника, которая переходит постепенно, там, совсем недалеко, Малибу, есть Палисадс, есть разные районы, есть прибрежный Лос-Анджелес, который находится прямо на берегу океана, то есть, опять же, многочисленные районы, мини-городки, Венес, Венеция та же самая, которая граничит с Санта-Моникой, переходит в нее автоматически. Есть более удаленная от океана часть. И есть то, что называется Downtown LA. То есть вот та самая часть Лос-Анджелеса, в которой находится государственное здание, бизнес-центр, ну, такой Москва-Сити, да, в переводе на, опять же, понятный русскоязычным зрителям язык. И вот те самые протесты, о которых мы говорим, они проходят сейчас в Downtown LA. Причем не во всем Downtown LA, а конкретно на нескольких улицах, прежде всего в районе. Есть такой район, называется Alameda Street, и есть там такие еще улицы Aliso и Temple. Вот там непосредственно проходили и продолжают проходить протесты и, соответственно, столкновения с полицией. С полицией, потому что столкновений особенных с Национальной гвардией пока не было. Если вы посмотрите видео с места, потому что есть американские репортеры, есть американские ютуберы, которые забрались в самый центр происходящего и дают оттуда очень классную свежую картинку. Я вот только этой ночью смотрел как раз один из таких выпусков. Молодой парень сделал видео, которое собрало 1,5 миллиона на тот момент, может, уже больше, наверняка больше просмотров, где он в течение получаса просто ходит по нескольким перекресткам, общается с протестующими, пытается заговорить с полицейскими. И, конечно, все это производит ну, просто такое ну, очень удручающее впечатление, потому что на каждом шагу мы слышим там факи в огромном количестве. Да? Протестующие ругаются, протестующие кричат, орут. И те протестующие, с которыми он общается, это, ну, скажем так, люди, с которыми бы мы с вами точно не хотели бы оказаться в одном лифте, там, в одном вагоне поезда, в одном автомобиле, потому что это явно люди, которые не в себе. Это люди, которые даже разговаривают исключительно на языке ненависти. Видно, что плохо себя контролируют. Один из протестующих в маске, он просто на этого ютубера набрасывается, материт его, пытается его прогнать, называет его расистом почему-то, хотя парень никакого отношения к расизму не имеет. Он повторяет, что, ребята, я хочу просто рассказать правду о том, что здесь происходит, я вас снимаю, я просто показываю. А тот его выгоняет, называет всякими нехорошими словами, которые неудобно все-таки цитировать публично на вашем уважаемом канале. Ну, то есть, вот так посмотреть, если посмотришь только на эту картинку, то, конечно же, создается впечатление, ну, во-первых, какого-то массового, совершенно непотребного протеста, в котором участвуют, как сейчас сторонники Дональда Трампа любят повторять, леваки-гопники. На самом деле это не совсем так. И опять же, даже если внимательно посмотреть вот эти видео, то даже то видео, о котором я сейчас рассказываю, там парень разговаривает и с протестующими, которые, да, тоже там бросают камни в полицейские машины, кричат на полицейских, но потом вот они успокаиваются, и человек, который только что кричал, очень спокойно рассказывает, внятно и логически объясняет, почему он там и что его не устраивает. Большинство протестующих говорят, те, с кем поговорили репортеры, рассказывают о том, что до ввода нацгвардии и до первых попыток полицейских Лос-Анджелеса, скажем так, выдавить протестующих с тех перекрестков, где они перекрыли улицы, вот до этого момента никакого насилия не было вообще. Был совершенно мирный протест. А вот когда сначала было объявлено о вводе нацгвардии, и потом, когда полицейские стали сами уже активно наступать на толпу, тогда толпа стала поднимать булыжники, кидать полицейские машины кирпичи, поджигать потрясающие достижения науки и техники, самоуправляющиеся автомобили. Ну, короче, творить все то, что сейчас попадает в ленты информационных агентств. И что еще здесь, опять же, повторю, вот здесь очень непросто разобраться. Потому что, повторяю, те люди, которые начали протесты, и те люди, которые сейчас протесты продолжают, это не всегда одни и те же люди. Эта история немножко похожа на протесты BLM. Когда начались протесты BLM в 2020 году, например, в части из них я сам принимал участие, я приходил на большие собрания, на большие митинги, например, вот в Вильямсбурге, где я на тот момент жил. Это продвинутый район Нью-Йорка. И приходили на вот эти BLM-митинги, ну, процентов на 80 выходцы, ну, скажем так, американцы европейского происхождения, да, это были не чернокожие, которые очень мирно стояли, говорили речи о равенстве, о недопущении полицейского произвола. Вот днем выходили эти люди, а вечером на улицу Нью-Йорка выбегали уже другие люди, которые грабили магазины, которые устраивали весь тот беспредел, который сегодня и ассоциируется в сознании огромного числа американцев с как раз протестами BLM. При том, что, повторяю, люди, которые протестовали против полицейского произвола днем, и люди, которые грабили магазины вечером, были процентов на 80 разные, совершенно разные люди. Проще говоря, тогда протестами BLM воспользовалась та самая ликующая гопота, прошу прощения, что использую выражение Владислава Юрьевича Суркова, но иначе и не опишешь. И сейчас отчасти эта история повторяется. То есть, еще раз, те люди, которые вышли изначально против произвола ICE, то есть иммиграционной и таможенной полиции, те люди, которые протестовали против против перегиба в иммиграционной политике Трампа, и те люди, которые вот сейчас бросают камни в машины и их поджигают, это не, я аккуратно подбираю слова, это не на 100% одни и те же люди. Опять же, я могу сейчас, я просто не очень знаю, Максим, как вы хотите построить наш разговор, но я могу сейчас просто восстановить картину, например, позавчерашнего и вчерашнего дня, дней, чтобы было понятно.
Да, давайте, но я перед этим напомню нашим зрителям, с чего все началось, с того, что прошли антимигрантские рейды, и этим оказались недовольны многие люди, они вышли на протесты, и вот в этот момент Дональд Трамп, здесь очень важно, переподчинил несколько сотен сотрудников, 2000 сотрудников Нацгвардии, да, из подчинения штата в федеральное подчинение и приказал им охранять сотрудников миграционной полиции. Ну и дальше события развивались, вот вы можете чуть подробнее рассказать, потому что мне кажется, что это история, которая будет с нами еще какое-то время. Какое-то время.
Конечно, будет, никуда не денется. Протесты будут усиливаться, к ним будут присоединяться протестующие в других городах, собственно, что уже происходит в Далласе. Прошли митинги в поддержку, митинги солидарности с протестующими в ЛА. Но вот смотрите, несколько важных, на мой взгляд, тезисов еще, да? То есть еще раз, с чего действительно все началось? Началось все с того, что по всей стране сейчас проходят рейды той самой миграционной таможенной полиции, которая задерживает и после этого арестовывает, то есть не просто задерживает, но арестовывает незадокументированных иммигрантов. Это тоже очень важно. Вот есть выражение «нелегальные иммигранты», и сразу создается впечатление какого-то преступника, нелегала, чуть ли не разведчика нелегала. На самом деле нелегальный иммигрант – это человек, который перешел границу Мексики, например, и Соединенных Штатов Америки. Если он после этого заявил о том, что он перешел границу незаконно, да, это является административным правонарушением, но долгое время не являлось уголовным правонарушением, пока Трамп не сделал его таковым. И люди, как правило, после этого начинают работать совершенно в разных местах. Более того, не просто работают, но еще и платить налоги со своих, с того, что они делают. И вот сейчас ICE, то есть, соответственно, иммиграционная и таможенная полиция, она активно арестовывает этих людей прямо на рабочих местах. Были случаи, когда арестовывали выпускников школ прямо на выпускных вечерах. А большая часть задержания арестов приходится на, собственно говоря, рабочие места. Заводы, там, поля, самые разные там автосервисы. В общем, есть достаточно много мест, где работают те самые незадокументированные или обладающие еще не всем пакетом документов иммигранты. То есть это не тот случай, когда человек совершил преступление, скрывается от полиции, и вот его где-то ловят, сажают, говорят, мы поймали нелегального иммигранта-преступника. Нет. Большинство нынешних рейдов ICE, повторяю, приходится на рабочие места, где люди работают, уже приносят пользу стране, приносят пользу экономике страны и конкретно штата Калифорния. И вот очередная серия таких рейдов, она и привела к всплеску возмущения конкретно в Лос-Анджелесе. И да, действительно, сначала это был абсолютно мирный протест, никто вообще не атаковал полицейских, никто не бросал камней в автомобили, никто не портил собственность, то есть был мирный протест. Но Дональд Трамп достаточно оперативно принял решение о переподчинении Национальной гвардии штата федеральному правительству, и уже 8 июня в центр города прибыли 300 военнослужащих Национальной гвардии, заняли позиции возле федеральных зданий, в следственных изоляторах, где содержались на тот момент те самые задержанные в рейдах ICE. Ну а затем протестующие стали собираться уже с лозунгами «Национальная гвардия ICE вон из Лос-Анджелеса». Полиция, соответственно, развернула конные подразделения для контроля толпы. Затем, ну вот был очень крупный митинг, состоялся у здания мэрии Лос-Анджелеса, и тогда как раз LAPD, то есть полиция Лос-Анджелеса, не Нацгвардия, объявила, впервые официально объявила о том, что проходит незаконный митинг, неразрешенное собрание, вот как раз в районе Аламеда-стрит, Темпл и, по-моему, Алисию, да. И дальше, вот, собственно, самое начало, разгар насилия случилось уже во второй половине дня, 8 июня, ровно в том месте, о котором я сейчас рассказывал. Там очень многие пришли демонстранты с мексиканскими флагами, они заблокировали 101-й хайвей, 101-е шоссе. Это, по сути, главное... транспортная артерия Лос-Анджелеса. И вот тогда полиция стала применять слезоточивый газ, резиновые пули, достаточно большие. Именно в результате применения этого нелетального, но тем не менее опасного оружия были ранены два журналиста, несколько протестующих. Они показывали, сейчас на видео можно увидеть все эти раны. Они, ну, не смертельные, но в зависимости от того, куда пуля попадет, достаточно болезненные. То есть есть люди, которые получили ранение этими резиновыми пулями и спокойно пошли дальше. Просто остался большой синяк, гематома. А есть, например, одному из журналистов, пострадавшему, ему потребовалась срочная операция. Тогда же протестующие стали поджигать машины, в частности, вот эти беспилотники Уэйма, бросали коктейли Молотова, там много было разных поджигающих устройств, скажем так, да. И вот в 8-9 июня задержали, ну, по разным данным, от 50 до 100 человек в центре города. Пострадало несколько офицеров, как минимум два офицера Лос-Анджелесской полиции. Причем произошло это, когда мотоциклисты пытались прорвать полицейские кордоны как раз возле центра, где содержались задержанные ICE. И дальше вот сегодня уже можно сказать о том, что протесты в Лос-Анджелесе пошли немного на спад, потому что сегодня я только что буквально созванивался со своими друзьями. У меня в Лос-Анджелесе живут друзья, дальние родственники живут. Я с ними созванивался, они говорят, что сегодня можно говорить о том, что протесты пошли на спад, что пик все-таки пришелся на вечер 8 и 9 число. И когда я говорил о том, какие разные люди участвовали в изначальном протесте и сейчас в столкновениях уже с полицией, здесь необходимо еще что заметить, что есть несколько организаций, которые изначально приняли участие в протестах. Например, есть такая коалиция за права человека иммигрантов. Это организация, которая защищает права иммигрантов. Она, собственно говоря, организовала первоначальные демонстрации, обеспечивает правовую поддержку всем участникам, и они просто объявили на весь свет, что они не участвуют ни в каких насильственных акциях и призывают своих сторонников не участвовать в тех самых насильственных акциях. Есть при этом еще одна организация, называется она, сейчас дай посмотреть, Community Self-Defense Coalition, то есть коалиция самообороны сообщества буквально. Она объединяет больше полусотни различных организаций в Лос-Анджелесе, проводит патрулирование, организует там группы быстрого реагирования, обучают иммигрантов поведению в случае рейдов ICE, в случае попыток депортации, и они играют тоже одну из крупнейших ролей в организации этих протестов. Вот их представители мониторят ситуацию, их представители были замечены как раз и в столкновениях с полицейскими. Есть еще профсоюз там работников сферы услуг Калифорнии. То есть много разных, на самом деле, организаций, которые принимают участие. Но есть, как уже сейчас отмечают некоторые журналисты, непосредственно в столкновениях с полицией, принимают участие и те, кто... Вот в первоначальном мирном протесте участие не принимали, ну, скажем так, неопознанные активисты, которые вообще непонятно откуда взялись, которые не представляют ни одной из организаций, которых я рассказал. Проще говоря, тот говорит, что это просто та самая ликующая гопота, которая собралась. Кто-то говорит, что это провокаторы, на самом деле, которые воспользовались ситуацией и раскачивают ее с тем, чтобы у Трампа было больше оснований проявить собственную власть. Ну, в общем, вот так выглядит картинка на сегодняшний день.
Давайте поговорим про политическую развилку этой ситуации. Вот губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом дает очень много комментариев. Кажется, что он оседлал волну. Говорит, что Трамп поступил очень нехорошо, не посоветовался с ним в том, чтобы переподчинить себе какое-то количество сотрудников Национальной гвардии, и собирается оспаривать это решение в суде. Что здесь видно в этой ситуации? Что если вдруг Гэвин Ньюсом, ну, в смысле, его сторона выигрывает суд, то получается, что он один из ярких и явных претендентов на то, чтобы ну, там, пройти праймерис и попасть в бюллетень демократической партии. Что вы по этому поводу думаете? Действительно ли он вот прямо сейчас вот, как бы набирает рейтинги, очки своей активности?
Ну, смотрите, давайте, во-первых, вот каждый раз, когда сейчас я слышу про вот Нацгвардии вообще, да, здесь есть, опять же, в русскоязычном интернете я вижу, ну, очень много возмущения, в принципе, по поводу ввода Нацгвардии сначала. А потом дальше по поводу ввода Нацгвардии вопреки желанию губернатора. И давайте я проясню сейчас эти два момента. Ну, во-первых, сама по себе Нацгвардия, она на протяжении последних десятилетий достаточно часто использовалась для подавление беспорядка. И опять же, это было и в 92-м году, когда были протесты в Лос-Анджелесе после убийства Родни Кинга. Знаменитые массовые протесты, по сравнению с которыми то, что происходит сейчас, это просто игра в песочницу. Ну, то есть те протесты, которые были тогда в Лос-Анджелесе, те погромы, те столкновения с полицией и Нацгвардией, они не идут ни в какое сравнение по масштабам. Нынешние пока, слава богу, намного меньше. В 2015 году были тоже массовые протесты, и тоже вводилась Нацгвардия. Ну, понятно, там в 1967 году. В общем, на протяжении американской истории Нацгвардия вводилась в города. Но нынешняя история действительно... Первый пример после 1957 года, когда Нацгвардия введена вопреки желанию губернатора штата. Что произошло в 1957 году, полезно вспомнить, потому что это на самом деле такой интересный пример сам по себе. Это когда в городе Литл Рок в Арканзасе 9 чернокожих ученика школы прославились на весь мир, потому что они попытались пройти в школу, которая до этого считалась школой исключительно для белых. Они воспользовались своим правом, потому что было решение Верховного суда по делу Браун против Совета по образованию, согласно которому вот это решение было признало незаконной сегрегацию в американских школах. И тогда вот 9 человек решили пойти в школу, которая считалась школой для белых. И что интересно, тогда им помешали пройти в школу не только родители других учеников, не только сами другие ученики белые, но и представители Национальной гвардии штата помешали пройти. И вот тогда, то есть там просто было все серьезно, солдаты взяли в руки винтовки, были штыки примкнуты к этим винтовкам, и они прямо с этими штыками стояли и не давали чернокожим ребятам пройти в школу. И вот тогда Эйзенхауэр, президент как раз, он взял и распорядился переподчинить, ввел, собственно говоря, войска, федеральные войска на территорию штата, и в сопровождении этих войск 9 учеников прошли таки в школу. Губернатор штата выступал, соответственно, против, но вот Дуайт Эйзенхауэр взял и, собственно, направил в Литл Рок федеральные войска. Как раз при том, что, кстати, сам, как отмечают некоторые историки, был вполне себе сторонником расовой сегрегации. Тем не менее, но тот случай, вот что интересно, да, тот случай, он ознаменовал собой использование Национальной гвардии для защиты прав человека. И решение, повторяю, единственное до сегодняшнего дня, которое было принято, оно было принято, если хотите, с прогрессивными целями. А сегодняшнее решение Трампа, оно, конечно же, в первую очередь преследует цель политического давления. И у Трампа задача победить. Он прекрасно понимал, что Ньюсом подаст в суд. Он прекрасно знал, что это приведет к большой конфронтации между федеральным правительством в целом и судебной системой. И ему было предельно важно сейчас, то есть Трамп осознанно на это пошел, ему было предельно важно посмотреть, что произойдет. Трамп на самом деле рассчитывает победить здесь. Несмотря на то, что в 95% случаев пока Трамп проигрывает судебные дела. Есть даже недавно опубликованная статистика, там прямо вот эта цифра, 95% кейсов с начала президентства Трампа проиграно. Тем не менее, конкретно в этом деле Трамп рассчитывает победить и таким образом, грубо говоря, нагнуть не просто демократов, но и нагнуть региональные власти. Показать, кто в доме хозяин, показать, насколько мощна и сильна вертикаль власти. Поэтому это дело, безусловно, сейчас политическое. Вот Нацгвардии, точнее ее переподчинение, это шаг политический и в первую очередь направленный не на решение проблемы там, протестующих в Лос-Анджелесе. Напомню, что сама LAPD, то есть Лос-Анджелесская полиция, выступила с заявлением, что мы справимся, мы разберемся, нам никто не нужен извне. Но вот у Трампа задача, повторяю, показать свою силу, и он рассчитывает победить Ньюсома. Ну а Ньюсом, да, совершенно правильно вы сказали, Максим, если все получится и суд займет его сторону, то, конечно же, это добавляет ему очков и делает его одним из наиболее вероятных кандидатов-демократов на следующих выборах. Но хочу сказать, что до этого еще много-много времени, утечет много воды, дай бог, не крови, и много чего изменится. Опять же, очень важно, как закончатся протесты в Лос-Анджелесе. Если Ньюсому удастся с ними справиться самому, потому что пока Нацгвардия наблюдает. То есть пока даже вот сегодня Трамп объявил, что уже 2000 нацгвардейцев, 700 пехотинцев. Но пока все эти люди наблюдают. Они пока не участвуют непосредственно в столкновениях. Резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ используют полиция.
Давайте мы посмотрим на свежий рейтинг. Он был опубликован 1 июня, и там видно, что по-прежнему на первом месте Камала Харрис. Гэвин Ньюсом занимает 5-е место, и перед ним Пит Буттиджич, Александра Оказио-Кортес и Кори Букер. Ну, то есть у него 6,6% было на 1 июня. Интересно посмотреть свежие, прям самый свежий рейтинг. Наверное, будут чуть-чуть они попозже. По поводу ввода Нацгвардии и еще одного сюжета, который мне кажется очень интересным. В сети появились фотографии, что те сотрудники Нацгвардии, которые прибыли вот к месту протестов, они лежат на полу, спят на полу. То есть им не, якобы, им не выделили деньги на жилье, говорят, что даже на еду не выделили деньги. И вот первые дни они проводили время, вот как видно на фотографиях. При этом здесь, возможно, играют на этом демократы, они рассказывают о том, что Трамп, да вот он потратит 40 миллионов на военный парад, который произойдет в его день рождения, там буквально через несколько дней. Что вы думаете, насколько эта карта в руках демократов сейчас хорошо разыграна, говоря словами Трампа, лежит на столе и видна многим американцам?
Я не считаю, что вот эти фотографии... фотографии нацгвардейцев и вообще рассказы о параде в день рождения Трампа военным, что они каким-то образом повлияют на настроение людей и, скажем так, изменят отношение к Трампу тех, кто Трампу симпатизирует. Этого не произойдет. Ядерный электорат Трампа как был за него, так и останется. А сомневающиеся, не думаю, опять же, что на них это серьезно повлияет, потому что, ну, во-первых, вот только сегодня уже было заявлено представителем Пентагона, что на разворачивание сил Нацгвардии будет потрачено 134 миллиона долларов, 134 миллиона. А из бюджета Пентагона дополнительных вливаний не потребуется, будут перераспределены просто уже имеющиеся деньги, и этих денег вполне хватит. Те фотографии, которые мы видим, ну да, кто-то вот так Кто-то лежит так, а кто-то в более симпатичных условиях. Все-таки это достаточно оперативно было сделано, поэтому сложно было ожидать, что вдруг все прям великолепно произойдет, да, что все будут там расположены, где-нибудь даже быть расположены в Хилтонах, в чудесных гостиничных условиях, ну, вряд ли, да. Поэтому здесь я не особо удивляюсь. Ну и важно помнить, что все-таки это парад не в день рождения Трампа, точнее, не только в день рождения Трампа, но и в день 250-летия американской армии. Это важно.
Давайте поговорим про взаимоотношения Дональда Трампа и Илона Маска. Маск прокомментировал ситуацию в Калифорнии. Не то, что он сделал репост сообщения Дональда Трампа в своей социальной сети X, где Трамп призывает Ньюсом вообще перед ним извиниться. И вот Маск делает репост этого. Знаете, мне кажется, что в тот момент, когда они ссорились и писали практически в течение, ну, там, нескольких часов друг другу разные твиты, угрожали разными последствиями. Мы оказались в конце первого сезона, возникла некоторая пауза, и здесь как будто начинается второй сезон, и ну, это ли не шаг, возможный к примирению? Многие говорили, что вот сейчас, республиканцы, мы договоримся, чтобы они по телефону обсудили ситуацию, успокоились, выдохнули, как-то дезавуировали заявление о том, что будут контракты расторгнуты и так далее. Что вы видите, в том, как поменялись их взаимоотношения за последние несколько дней?
Ну, во-первых, я вижу, что Дональд Маск стер самые жесткие свои посты из перепалки с Дональдом Трампом.
Илон Маск, да.
Да, Илон
Вы
Маск.
как-то совместили. Дональд Маск, это очень хорошо.
А,
Один
да, я просто,
человек
если честно, я давно, пару раз я делал это осознанно, а потом, вероятно, это стало происходить уже неосознанно. Дональд Маск или там Илон
Илон
Трамп,
Трамп.
да? Потому что настолько их отношения уже напоминали матримониальный союз в какой-то момент. Так вот, Илон Маск стер многие свои посты, в частности, пост, в котором он поддерживает идею импичмента Трампа, пост, в котором он планирует поддерживать там, кандидатуру Джей Ди Венса, пост, в котором он говорит про поддержку демократов, и пост, в котором он говорит о связи Трампа с Джеффри Эпштейном. Это очень важно. Он оставил пост своей критикой большого красивого законопроекта, но тем не менее в ответ на был еще один пост, не помню кого, но достаточно известного американского деятеля, в котором человек призвал к примирению Маска и Трампа во благо интересов страны. И Маск написал: «Да, это было бы здорово, это хорошая идея». То есть Маск, в принципе, сдал назад и ищет примирение с Трампом. Я думаю, что его пост о Ньюсами, призывающего извиниться, это ровно из этой серии Маск решил с Трампом мириться. Трамп, напомню, 2 дня назад сказал, что пока не планирует разговаривать с Илоном Маском. Трамп опубличил уже сам свои запросы разным своим советникам на тему: повлияли ли возможные эксперименты с наркотиками Маска на его поведение в последние несколько дней? То есть Трамп занял позицию, ну, Трамп находится в более выигрышной позиции в данном случае, и он занял сейчас положение такого человека, который немножко обиделся на своего младшего партнера, но тем не менее готов к разговору. Я думаю, что это тот случай, когда, вот как я, собственно, в своих стримах и предсказывал, мы будем наблюдать такой холодный мир. То есть никогда больше эти двое не вернутся к тем отношениям, которые они демонстрировали до. Никогда такого союза больше не будет. Однако и той самой войны, битвы за будущее Америки между ними тоже не случится.
Хочу вас спросить про вот этот вот один большой прекрасный законопроект, One Big Beautiful Bill. По нему, да, это законопроект о бюджете, по нему к 2029 году доходы самых бедных американцев сократятся на 0,5%, а самых богатых вырастут на чуть больше, чем 3%. Большую статью, большое описание всей этой ситуации опубликовали наши коллеги из «Инсайдера», но я прошу вас сказать, что вы видите самое главное в этой ситуации с принятием этого законопроекта, где главные развилки?
Слушайте, ну, я думаю, что лучше всего все-таки этот вопрос задать профессиональным экономистам, которые вам по цифрам разложат все свои прогнозы. Но этот законопроект, безусловно, увеличит дефицит бюджета Соединенных Штатов. Насколько увеличит, это уже вопрос будущего. Маск, напомню, предсказал рецессию в Штатах до конца этого года. Ну, то есть он сказал, что в любом случае будет рецессия, в том числе благодаря принятию этого закона. Сам по себе, почему Маск против него выступил? Потому что перед ним же, перед его дожем была поставлена задача экономии бюджета американского и снижения дефицита. А в итоге получается, что этот закон перечеркивает всю работу дожа, увеличивает расходы. И в итоге нафига вообще Маск своим дожем работал несколько месяцев. Вот в этом была главная претензия Илона Маска к Дональду Трампу и ко всему связанному с этим законом. А что касается того, будет он принят или нет, он будет принят, конечно же. За него проголосуют, президент его подпишет. И дальше мы просто будем наблюдать его последствия. Я не думаю, что они будут какими-то супердраматичными. Вполне возможно, что они действительно, как Трамп и предсказывает, они на коротком отрезке помогут американцам как минимум сделать вывод о том, что их доходы увеличились. Но инфляция там притормозится на какое-то время. Но на длинном отрезке вполне возможно, что да, это, ну, то есть это 100% увеличит дефицит американского бюджета, а дальше вопрос, как с ним справится администрация Трампа.
Мы привалились за половину программы. Напоминаю нашим зрителям, что можно поставить лайк. Спасибо тем, кто это уже сделал, вновь прибывшим, напоминаю, такой возможности. Да, у меня есть один информационный повод, который я у себя обозначил как кукуха, как одна из наших любимых рубрик. Тут Трамп два раза сделал заявление, очень странные. Он как-то изменил историческую реальность, говоря об итогах Второй мировой войны, что, ну, он много раз повторял, что действительно это США выиграли Вторую мировую войну. Но вдруг он начал говорить о том, чего не было. Мол, вот там Гитлер выступал на Эйфелевой башне. Да? У нас есть видео это. Там он, давайте вместе посмотрим короткий фрагмент, где как раз он напоминает. Это 9 июня опубликовано это видео.
I think important moment for this country. You know, 2 weeks ago I was calling people and back and forth with leaders, including President Putin, including French president, including lots of different people, and all of them said, we're celebrating victory in World War II. And I said, wow, isn't that amazing? We're the only one that wasn't celebrating, and we're the one that won the war. Now, Russia did help. They did lose 51 million people, in all fairness. People would say, oh, he's sticking up for Russia. No, they lost 51 million people. And, you know, we can't forget that. But France was celebrating, and as you know, Hitler made a speech at the Eiffel Tower.
Давайте на этом остановимся. Он здесь сказал две странные вещи, что действительно, да, вот празднуют многие страны победу во Второй мировой войне, мы не празднуем, а вот Советский Союз, ну, Россия потеряла 56 миллионов. Миллионов человек, а вообще Франция празднует, а там Гитлер выступал на Эйфелевой башне, ему какие-то неправильные цифры в папочках приносят, или он читает соцсеть Трусошел? Откуда это все?
Хороший вопрос. Ну, он сказал не 56, он сказал 51 миллион потерял 51. Россия. Да. Да, но, ну, я уж молчу про то, что он не сказал про Советский Союз, потому что речь о Советском Союзе, о его потерях в войне. И понятно, что не 51, а по разным там данным до 27 миллионов. Дело не в этом. Дело в том, что Трамп, в принципе, не очень образованный человек. Это подчеркивают все, кто с ним когда-либо работал. То есть для него нет, например, принципиальной разницы между русскими и украинцами. Он считает, что россияне, украинцы говорят на похожем языке, все славяне, чего им там делить. Это он действительно легко принимает слова Путина о том, что это один народ. То же самое касается всего, что касается Второй мировой войны. Он просто плохо знает эту историю. Вот ему кто-то сказал, что общее число погибших во Второй мировой войне – это больше 60 миллионов. И он зафиксировал цифру. А дальше там 51, 56, 60. американцев, сколько там погибло американских военнослужащих. Я уверен, что он не знает, сколько погибло американцев во Второй мировой войне. Если его спросить про театры военных действий, то не думаю, что он будет об этом хорошо осведомлен. Что касается темы Гитлера, ну, можно, конечно, пошутить и предположить, что он просто пересмотрел Тарантино «Бесславных ублюдков» и знает вообще о том, что Гитлера убили в французском парижском кинотеатре. Но в реальности мы же все знаем, что Гитлер в 40-м году действительно совершил, нанес визит в Париж, был на могиле Наполеона и хотел выступить на Эйфелевой башне. Но у него не получилось, потому что бойцы французского сопротивления перерезали накануне тросы, и Гитлер не смог подняться в лифте. Но есть фотография Гитлера на фоне Эйфелевой башни. Но для Трампа в его риторике ему все равно. На фоне Эйфелевой башни или внутри Эйфелевой башни, там речь с Эйфелевой башни. Вот ему кто-то сказал, что Гитлер был во Франции, там хотел произнести речь с Эйфелевой башни, он это запомнил. Все. 79 лет человеку будет. И сколько бы, конечно, накануне не говорили о когнитивных способностях Байдена, о его там старческом маразме, совершенно понятно, что возраст так или иначе оказывает известное влияние и на состояние здоровья Дональда Трампа. Это очевидно. И Трамп, как бы он потребляет информацию отовсюду, он действительно, он там смотрит Fox News, смотрит американские телеканалы, блогеров американских, читает газеты. Где-то кто-то сказал 51 миллион потеряла Россия, он повторил. Где-то кто-то вспомнил про Гитлера на Эйфелевой башне. Один необразованный вспомнил, другой малообразованный повторил. Вот и все. Ровно в этом причина. Мы просто наблюдаем еще одно следствие трампизма не как идеология, а как, ну, скажем, восприятие этого мира. Трамп, он носитель трампизма. Его восприятие мира, что все должны друг с другом торговать, все должны постоянно заключать сделки, что там в истории вообще не принципиально, он не утруждает себя попытками понять всю глубину противоречий, исторических событий и так далее. Я вот буквально только сейчас, у нас была онлайн-встреча с одним из сотрудников администрации Трампа во время его первого срока, с представителем Трампа по Украине, в те годы, с которым обсуждали как раз мировоззрение Трампа. И я спросил, говорю, а вот он понимает, что украинцы, что для украинцев проблема не столько в границах, сколько в том, что они не хотят жить как россияне. Они хотят жить при Путине, они хотят жить при Януковиче, они хотят этот образ жизни. Им ближе европейский выбор, демократический, там, американский. И он говорит, нет, он этого не понимает. Для него вопрос... Вы воюете, убиваете друг друга, какая разница, какие там границы, просто перестаньте убивать, начните торговать. Он не понимает принципиально, чем отличается путинизм и почему его не приемлет Украина. Он вот этих нюансов не понимает в принципе. И его высказывания про Гитлера, про в общем, 51 миллион погибших со стороны России во Второй мировой войне, это просто очередные вещи, которые подтверждают его неосведомленность об элементарных уроках истории.
Одна из самых забавных шуток, которые я сегодня прочитал, была про то, что там на Эйфелевой башне был не Гитлер, а Селин Дион, не выступала, а пела, и не в 41-м году, а на открытии Олимпиады в Париже в 24-м, 2024-м. Раз уж вы затронули тему Украины, хочу вас спросить про то, каким образом сейчас тема переговоров, тема прекращения огня обсуждается в американском обществе, среди американских политиков. Вот накануне Владимир Зеленский сделал заявление после очередных обстрелов украинских регионов о том, что российские удары громче, чем попытки США и других принудить Россию к миру. Мне казалось, что на момент переговоров в Стамбуле эта тема была главной на протяжении, ну, как минимум, наверное, ну, вот в первой волне так это целая неделя была, вторые переговоры, второй раунд тоже, ну, там, несколько дней подряд была главная тема номер один. Сейчас как будто она ушла из информационного поля, про это не говорят. Ну или что-то происходит за кулисами того, чего мы не видим. Что происходит в США в американской элите?
Не, ну смотрите, во-первых, конечно же, есть занимательная конспирология, согласно которой протесты в Лос-Анджелесе вообще были спровоцированы чуть ли не Трампом для того, чтобы отвлечь внимание от провала его миротворческой миссии на российско-украинском фронте. Ну, на самом деле, это, конечно же, не так. Но внимание американских медиа действительно сейчас полностью переключилось на Лос-Анджелес, на предстоящий 14 июня вот этот военный парад, который должен стоить 40 миллионов в день рождения американской армии, день рождения Дональда Трампа. И сейчас о переговорах особо не говорят, потому что о них довольно долго говорили до этого. Ничего не произошло. И американцы, американские обозреватели, мои коллеги-журналисты и политики просто сошлись в убеждении, что Путин не хочет мира, что украинцы при этом готовы продолжать войну, и скорее они согласились волей-неволей, даже противники Трампа, с его вот этой оценкой о том, что иногда надо дать там, детям в песочнице подраться, раз уж им так хочется. Вот если мы говорим об отношении американских медиа и политиков к проблеме, то она сейчас ровно такая. Такое. Это отношение. То есть республиканцы считают, что ладно, пусть теперь выясняют отношения сами, и что Трамп должен устраниться. И вообще он добился, что европейцы готовы тратить теперь 5% своего ВВП на оборону, поэтому европейцы будут помогать Украине. Слава богу, Трамп здесь свою миссию выполнил. Вот. А демократам просто нечего особенно предложить. У них нет рычагов влияния ни на Трампа в этом смысле. И, естественно, они никоим образом не могут повлиять на ход войны в Украине. Поэтому, да, вы совершенно правы, внимание этому сейчас уделяется значительно меньше. Ну, то есть, пишут об этом, разумеется, писали и сейчас публикуют фотографии очередного мощнейшего авиаудара по Украине, ночного, в результате которого погибли люди. При этом, конечно, ну вот сейчас телеканал в Майами вообще глупость допустил. Они, рассказывая об ударе по Харькову, показывали кадры какого-то африканского города, там североафриканского или сирийского, я сейчас не уверен, просто я видел сам эти кадры. Ну то есть они даже такие досадные ошибки допускают, время от времени путаются. Потому что, конечно же, ожиданий было очень много в феврале, марте, апреле и даже мае, но в последней неделе этих ожиданий нет, они ушли. Никто не ждет быстрого мира, все поняли, что Путин не остановится, все видят, что Зеленский готов продолжать, поэтому разговоры идут только вокруг того, что Соединенные Штаты должны продолжать в Украине поставки оружия, совместно с Европой, другого плана пока ни у кого нет. Никто этот план не представил. План
Уитков развалился. Извините, это только разговоры или все-таки есть какая-то часть республиканцев, которые поддерживают такое предложение и способны его провести через обе палаты?
Вы имеете в виду сейчас законопроект о санкциях в отношении России или что?
Не-не-не, военная поддержка в первую очередь, потому что...
Смотрите, военная поддержка, во-первых, не прекращалась, кроме как на 11 дней, тогда после перепалки с Зеленским. Угу. То есть военная поддержка продолжается, средства поступают и по линии Минобороны, и по линии частных американских фондов. Все это есть. Не в тех объемах, которые хотелось бы Украине, но, тем не менее, военная помощь не останавливалась. Сейчас речь идет об увеличении объемов. Трамп сохраняет надежду на то, что он сумеет уговорить Путина, и это его, конечно, главная такая иллюзия, главная его ошибка. И с этим уже соглашаются американские сенаторы и республиканцы. Линдси Грэм, тот же самый, один из авторов законопроекта об усилении и ужесточении американских санкций в отношении России, он уже практически входит в конфликт с Дональдом Трампом, который говорит: нет, я сам буду эти санкции контролировать. Не надо вводить настолько жесткие санкции, я должен их регулировать. А республиканцы настаивают: нет, санкции должны быть предельно жесткими.
Это очень занимательный сюжет. Насколько еще хватит Трампа, в смысле его усилий, для того, чтобы паузу эту все дольше и дольше выдерживать, чтобы подпадать под вот это вот давление республиканцев, которое заметно растет с каждым днем. Станислав, у нас 10 минут остается. Я хочу поговорить про, ну, как минимум, про одну тему, если останется время, еще и про вторую. Сегодня утром, ну, то есть, я не знаю, как вы, я просыпаюсь и там смотрю сводки в телеграм-каналах, захожу на сайты, потому что когда у тебя утром информационный эфир, то я первым делом хочу понять, что произошло за ночь. И вот буквально первые новости об обысках в квартире Льва Шлосберга и потом его 96-летнего отца. Против него возбудили очередное уголовное дело, и днем стало известно, что дело это из-за призыва к прекращению огня, которые прозвучали на дебатах еще в январе 2025 года. Дебаты состоялись на канале наших коллег «Живой гвоздь». Сам Шлосберг провел какое-то время на допросе, теперь он отправлен под стражу. Как, не знаю, сколько времени он там проведет. Скажите, пожалуйста, для вас вот во всей этой истории Шлосберг, что самое важное? Шлосберг тот политик, тот человек, который не собирается уезжать из России. Он много раз объяснял, почему такое решение он принял. Он во многом критиковал тех, кто уехал, за то, что, по его мнению, недостаточно люди делают или, скажем так, прилагают усилия не в той точке, в которой нужно было бы. А он действительно, ну, такой единственный человек, который изнутри России чувствует настроение, понимает, что там происходит, и готов предлагать, ну, какие-то альтернативные решения. Про что вся эта история с арестом Шлосберга? Теперь можно ждать, что, что будет, ну, уголовное дело его закроют, потому что вот долгое время этого не происходило, и не хочется, чтобы это произошло. То есть ни один человек невиновный не должен попадать в российскую тюрьму. Но вот Шлосберг в особой ситуации сейчас.
Слушайте, ну для меня эта история, безусловно, про очередное политическое преследование. Совершенно понятно, что Шлосберг должен быть на свободе. Совершенно понятно, что то, что с ним делают российские власти, это подлость, мерзость и, назовите любым другим понравившимся вам словом. При этом это, конечно, особенно цинично и одновременно иронично выглядит, потому что Шлосберг как раз фактически призвал к капитуляции Украины перед Россией. Получается, что даже несмотря на поддержку максимальной позиции Путина по завершению войны на условиях капитуляции Украины, даже несмотря на это, его все равно закрывают. Понятно, что закрывают его, скорее всего, по инициативе в том числе губернатора и его врагов в местной власти. Это старое противостояние. Но, тем не менее, получается, что федеральной власти важнее поддерживать хорошие отношения со своими марионетками, опричниками на местах и, следуя их воле, атаковать их политического противника, чем иметь такого политического союзника, дефис в кавычках, либерала Шлосберга. Поэтому это грустная, печальная история, которая свидетельствует, что любой коллаборационизм в условиях тоталитарного государства, в условиях военной диктатуры, он всегда заканчивается плохо для человека, который этот путь выбрал. В любом случае. И, конечно, я предполагаю, что Лев Шлосберг сейчас, наблюдая за всем этим, наверное, я не могу залезть к нему в голову, но, наверное, взял бы назад некоторые из своих слов, сказанные и в отношении Украины, и в отношении оппозиционеров, оказавшихся за пределами России. Потому что получается, что да, в любом случае, и так или иначе, за тобой придут. Как там у Бориса Борисовича Гребенщикова? Все панки любят грязь, а хиппи цветы, и тех, и других забирают менты. Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, но если ты не мент, возьмут и тебя. Вот точно так же, собственно говоря, если ты не опричник, если ты не поклялся Путину в верности, не проводишь его линию, то возьмут и тебя. Вот и все.
У меня небольшая ремарка еще до начала полномасштабного вторжения, когда были выборы в региональную думу. Я провел месяц как журналист в Пскове, наблюдал за всеми событиями, интервьюировал разных участников политического процесса и много общался с членами Яблока регионального. Здесь мне, что важно показалось, что несмотря на то, что фигура Шлосберга на тот момент, да и сейчас она была очень большой, это очень важная фигура для местной политической жизни, да, вот этой поляны, но очень многие, ну, другие члены Яблока, они были довольно-таки самостоятельными, уважаемыми, заметными на региональной арене, и за них люди голосовали. И так же, как против Шлосберга, против них то одно дело возбуждают, то второе, иноагентами признавали, чтобы они не могли больше баллотироваться и так далее, так далее. Ну, вот это все, знаете, у нас даже была шутка, что каждый новый губернатор от «Единой России» передает, знаете, вот эту историю, свои проблемы взаимоотношений со Шлосбергом новому ставленнику Кремля, который приезжает туда, и он вынужден, да, открывать папочку, перечитывать историю вот этих вот отношений и уже принимать решения, исходя из того, насколько сколько он людоед или не людоед, да, в давлении, в каких-то мелких вещах, мелких пакостях, потому что вот большие вещи, как обыски и аресты, они попадают в информационную картину дня, а мелкие пакости зачастую просто остаются на уровне региона, а их было очень много и по-прежнему. Еще один вопрос. Ну, тут Павел Дуров наконец-то выступил, дал большое интервью, и опять Такеру Карлсону. Он говорил про то, как его задержали во Франции, что он не понимает претензий, что, мол, французские власти направляли ему запросы, дайте нам предоставить информацию. Дуров не отвечал, все потому, что он говорит, я следую букве закона, у вас запрос оформлен неправильно. Так вот иногда российские чиновники, когда не хотят отвечать независимым журналистам, тоже говорят, у вас запрос журналистский не по форме. Вот. А как только начали присылать нормальные запросы, то мы стали отвечать и так далее. И вообще он не понимает сути претензии. Как вы думаете, почему второе интервью и снова Такеру Карлсону, и как вам объяснение Павла Дурова?
Слушайте, ну, я думаю, что Такеру Карлсону второе интервью просто потому, что было первое интервью, и Такеру Карлсону понравилось общаться с Дуровым, а Дурову понравилось общаться с Карлсоном. Большая аудитория, при этом Дуров тем самым демонстрирует, ну, скажем так, свою благосклонность скорее консервативной информационной повестке, да, свою приверженность скорее консервативным альтернативным журналистам, да, коим он считает, наверное, Такера Карлсона, потому что есть масса людей, которые его журналистом там не считают. Что касается объяснения, то, опять же, я там больше обратил внимание на фразу, что в России я чувствовал себя свободнее, я чувствовал себя лучше. И мне кажется, что Дуров пытается этим интервью убить несколько зайцев. То есть он понимает, что на Западе никто Телеграм не закроет в любом случае, и Телеграм останется большим бизнесом успешным. А вот нивелировать какие-то претензии, возможные с российской стороны, например, он пытается, разговаривая с явным союзником, симпатизантом Кремля Такером Карлсоном, то есть таким образом Дуров сохраняет свои отношения с Россией, сохраняет свои мосты, сохраняет для себя возможность вернуться в Россию, сохраняет возможность работать с представителями российского бизнеса, с инвесторами Телеграма и так далее. Я думаю, что это ровно про это и ни про что больше. Что касается опасений там того, что в результате этого общения, в результате его общения с российскими властями или там с французскими или с кем-то еще станет возможен контроль за, например, частными переписками в Телеграме, то я абсолютно уверен, что если кому-то хотелось прочитать нашу с вами, например, Максим, переписку в Телеграме, то это и так можно было сделать. Это и так можно было организовать, несмотря на все знаменитые ключи шифрования, о которых Дуров не раз рассказывал. Поэтому я не вижу ни в его интервью, ни в каких-то других заявлениях ничего, чтобы радикально как-то изменило положение Телеграма. И, соответственно, наше с вами положение, конфиденциальность наших переписок.
Две очень важные вещи. Во-первых, техническую сторону этой истории. Предоставляет ли Telegram какие-то данные? Или можно ли с помощью специальных устройств эти данные получить, даже без предоставления, без ключей? Мы будем обсуждать завтра в Breakfast Show. Приходите, смотрите нас. А вторая очень важная вещь, про которую вы опосредованно сказали, про собственную безопасность. И что, если кто-то хочет прочитать, наверное, читает наши переписки. Наверняка и у вас, вот у нас в Литве здесь много иммигрантских чатиков, где люди общаются. Вот в одном чате у нас там достаточно большое количество людей. И это такое, знаете, это у нас общежитие. В смысле, у нас есть правила. Мы сами для себя установили правила, чтобы там не ссориться и так далее. И мы их блюдем, да, вот чтобы общение было там комфортным. И самое первое правило, то, что написано наверху, такое. Пожалуйста, не пишите сюда то, что может вам навредить. Не пишите сюда то, что может вам навредить. Потому что, ну, во-первых, сколько бы ты там не знал в лицо всех участников чата, ты не понимаешь, что, кто, у кого какие ключи есть и так далее. Лучше приди, если хочешь что-то сказать, какую-то информацию сенситивную, которая может потом лечь в основу каких-нибудь административных уголовных дел, скажи лучше об этом лично. Вот такое правило, которое, как мне кажется, и не было нарушено уже больше, чем за 3 с небольшим года. Вот.
Вообще, знаете, вообще есть простой закон жизни. Старайся никогда не писать или не говорить ничего из того, что ты не смог бы совершенно спокойно сказать публично. Вот да, когда нет, дело даже так, тогда, я думаю, вообще нечего бояться.
Нет, дело даже не в том, что, в смысле, многие готовы что говорить публично, но российские власти свои собственные законы трактуют таким образом, что там одно слово может в итоге стать причиной уголовного дела и многолетнего срока. Ну, то есть мы понимаем, да, как работал бешеный принтер и какие слова, за какие слова могут судить в России. Станислав, все, время-то закончилось. Спасибо вам огромное. Это была очень интересная беседа. И, к моему счастью, количество зрителей постоянно росло на протяжении целого часа. Я говорю спасибо и вам, и всем нашим зрителям. И еще раз напоминаю, что лайк можно поставить и в конце трансляции, потому что некоторые люди работают, некоторые в дороге, а большое количество лайков помогает Ютубу понять, что видео-то, наша беседа классная, и предложить на первой странице его тем, кто подписан, немножко повыше, чем другие видео. Спасибо огромное, прощаюсь с вами.